Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает православное вещание. В наступившем часе вас ожидают новинки издательства «Православного братства во имя Всемилостивого Спаса». Мы расскажем о книге «Под благодатным небом», а также об аудиодиске, выпущенном братством «Саровский цветник». В завершении часа авторская программа Алены Минулиной «Голоса русской земли».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятели, клири и прихожан храма Воскресения Христова поселка Быково Московской области, а также храма Спаса Нерукотворного образа города Долгопрудный, храма Рождества Христова города Ногинска, храма в честь иконы Божией Матери Державная города Жуковский, а также храма во имя Архангела Михаила Раменского района и храма Флоры и Лавра села Ям Домодедовского Богочиния. Храни вас Христос!
Цветник. Наставление старцев Саровской пустыни.
В текущем году издательством Православного братства во имя Всемилостивого Спаса выпущены в свет две книги, привлекшие особо мое внимание. Первая книга называется «Под благодатным небом». Это первый выпуск из задуманной Елизаветой Федоровной серии книг, в которых доступно и доходчиво излагались избранные жития святых, написанные для самого неискушенного читателя. Они большей частью посвящены тем святым, чья жизнь описана в житиях с самого детства. В первой книге были собраны жития святых, память которых празднуется в сентябре-октябре церковного года. О других же должны были рассказать следующие выпуски, не вышедшие в свет из-за Первой мировой войны и революции. Дать свои рисунки к благотворительному изданию согласились и члены императорской семьи, в том числе и сама Елизавета Федоровна, а также известные художники того времени Поленов, Хорин, Нестеров, Рерих. В составлении книги принимали участие и преподаватели Московской духовной академии во главе с ее ректором, епископом Федором Поздеевским. А посвящена книга его императорскому высочеству, государю-наследнику цесаревичу и великому князю Алексею Николаевичу. Второе издание, а посвящено оно 20-летию второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского, это наставление старцев Саровской пустыни, объединенные в аудиосборник под названием «Саровский цветник». Фрагменты житий саровских святых из аудиокниги мы предлагаем вашему вниманию. Приобрести книги издательства Православного братства во имя Всемилостивого Спаса, в том числе и «Саровский цветник» и «Под благодатным небом», можно в церковных лавках и книжных магазинах.
Божию милостью смиренный Стефан, митрополит Рязанский и Муромский, Саровской пустыни настоятелю, еже о Христе с братьею. патриарший местоблюститель Преосвященный Стефан Еворский, митрополит Рязанский и Муромский, рассмотрев поданный ему на утверждение общежительный устав Саровской пустыни, составленный в 1706 году первоначальником ее отцом Исаакием, по строгим древним образцам благословил созидание обители. Доработают Господу Богу во страсе и радуются в трепете, присно свое спасение содевающе. Як уже псалмопевец Давид поет, и святый апостол Павел учит и прочее. Да что святые апостоли и святые отцы утвердиши, и церкви святей предаша, так и во всем и содевают, за что вечные жизни от Христа Бога досподобятся. К утверждающей устав грамоте приложено было особенное послание в стихах, в котором, как в сжатом очерке правил монашеского общежития, был изложен завет инокам Саровской пустыни. «Братья, блюдитеся черну нося ризу, имейте смирение, око держа низу, убегайте гордыни тщеславия злага, еже погубляет всем небесное благо. Зависть, словолюбие и гнев отлагайте, постом и молитвою он их прогоняйте. Лицемерство, лености лишитесь, отчитесь, но смиренно постяся, в молитвах трудитесь. Едино и общее всем вам да будет, не сумнитесь, понеже Бог вас не забудет. Высший брат над низшим не высокомудрствуй, но всегда себе его равно быть и умствуй. Сице образ показа и Христос собою, а щерек, кто в вас вящий, да будет слугою. Сего ради благость мир в вас да пребывает, кротость воздержания в вас да водворяет. Имейте же наипаче любовь между собою, истину, а не лесну, с совестью благою. Сия бо вас представит небесному трону и даст нескончаемой радости корону. В окончании же сего моего завещания мир и благословение вам оставляю. Иеросхимонах Иоанн родился в 1670 году, скончался в 1737 году. Первоначальник и основатель Саровской пустыни, иеросхимонах Иоанн, в миру Иван Федорович Попов, родился в семье дьячка села Красного Арзамасского уезда. В детстве ему было явление Божией Матери, воспринятое им как призыв к монашеству. Ревностное стремление к иноческой жизни привело 19-летнего юношу в Арзамасский Введенский монастырь, где он и принял постриг с именем Исааки. В поисках высших подвигов отшельничества в 1691 году поселился, по благословению настоятеля, на старом городище. После нескольких лет в уединении он стал принимать посетителей, привлеченных его богоугодной жизнью, причем некоторые из них селились тут же. В то время в Саровских лесах стали возникать скиты раскольников-старообрядцев, и отцу Исаакию часто случалось встречаться и беседовать с ними, после чего многие обращались в православную веру. Знакомство и встречи с раскольниками способствовали тому, что отец Исаакий встал на путь миссионерства. Его деятельность миссионера имела огромный успех, отличаясь сердечностью, кротостью, любовью и искренним участием к заблуждающимся. В июле 1705 года отец Исааки обращается к владельцу земли, князю Кугушеву, с просьбой пожертвовать участок земли между Сатисом и Саровкой для строительства храма и обители. Получив крепостной акт на землю, обратился с челобитной к Преосвященному Стефану Еворскому, митрополиту Рязанскому и Муромскому, бывшему в то время патриаршим местоблюстителем. Церковь во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник» была заложена 28 апреля 1706 года и освящена 16 июля. Эта дата и считается днем основания Сатиса Града Саровской пустыни, впоследствии Саровского монастыря. Вместе с первой церковью возникает и монашеское братство, для которого отец Исаакий пишет общежительный устав по строгим древним образцам. 5 февраля 1709 года иеромонах Исаакий грамотой патриаршего приказа утверждается настоятелем Саровской пустыни, ставшей самостоятельной. Жизнь иноков в пустыне была нелегка. То разбойники, то пожары не раз разоряли обитель и монашествующих. Тяжело заболев, в 1715 году отец Исаакий принимает великую схиму с именем Иоанн и отходит от дел управления обителью. По просьбе братии и с разрешения митрополита в дни трудностей и беспорядков был возвращен к управлению обителью и руководил ею до 1731 года, когда избрал себе преемника. Арестованный в 1734 году по ложному доносу в государственном преступлении и сообщничестве с раскольниками, он был отправлен в Петербург и заключен в крепость, где и скончался через 3 года от голода и мук заточения. Подвижник и основатель Саровской пустыни погребен в кандалах на погосте Преображенской Спасо-Колтовской церкви при тайной канцелярии в Санкт-Петербурге. Иеросхимонах Димитрий родился в 1678 году, скончался 4 октября 1747 года. Преемник первоначальника Саровской пустыни и один из ближайших его учеников, второй строитель иеромонах Дорофей, в миру Димитрий Анисимович Замятин, в схиме Димитрий, был избран к настоятельству самим иеросхимонахом Иоанном в 1731 году. Родом он сам был из Кадамского уезда Тамбовской губернии, звание церковнослужительского. Придя в 1705 году в пустынь к ее первоначальнику Иоанну, в 1710 году рукоположен во иеродиакона, затем в иеромонаха. В 1745 году принял великую схиму с именем Димитрий. Был у иеросхимонаха Иоанна в послушании как истинный ученик и соучастник во всех трудах и скорбях. Подражая примеру учителя, для всех был образом смирения и трудов иноческих, неся вместе со всей братьей общие послушания, сенные покосы, рыбную ловлю. Строителем был 17 лет. Как любящему отцу поручали братья ему свои души, он же в постоянном попечении о спасении их, отечески их врачевал и наставлял, сам будучи величайшим образцом всех добродетелей, которым учил. Иеромонах Ефрем родился в 1694 году, скончался 30 мая 1778 года. Иеромонах Ефрем, в миру Евдоким Андреевич Коротков, VI строитель Саровской пустыни. Уроженец города Тулы, из купеческого звания. 19 лет от роду он оставил мирскую жизнь, единственной из любви к Богу, и принял монашеский постриг 30 ноября 1712 года в пустыне Марчуга Московской губернии. 16 марта 1716 года посвящен в Москве в иеромонаха и назначен в Гороховский Знаменский монастырь, что на Красной Гриве. 16 января 1727 года переведен в Саровскую пустынь по своему желанию и по прошению первоначальника Иоанна. В жестоком горниле довелось ему испытать монашеское терпение и твердость в искушениях. Положено взведенный на него вине вместе с первоначальником и иеросхимонахом Иоанном и другими, он был взят в тайную канцелярию, лишен сана и в 1738 году сослан в тяжкое заточение в Орской крепости. Пробыл он там 16 лет, без ропота на свою участь, в терпении и благодарной преданности промыслу Вышнего. Добродетели и благочестие его оправдали, сделав впоследствии явной его невиновность. В 1755 году указом Святейшего Синода страдалец Ефрем после долгого заточения из крепости Орской освобожден и возвращен в Саровскую пустынь в прежнем своем сане. А в 1758 году общим согласием братства избран и утвержден указом епархиального начальства в строителя Саровской пустыни, каковую должность и исправлял уже до самой глубокой старости. Его незыблемая надежда на промысел Божий стала для братьев образцом, вдохновляющим к истинно монашеской жизни. Святитель Тихон Задонский питал к старцу Ефрему искреннюю любовь и глубокое уважение, состоя с ним в духовной переписке. Иеромонах Пахомий родился в 1727 году, скончался 6 ноября 1794 года. Иеромонах Пахомий, в миру Борис Назарович Леонов, седьмой строитель Саровской обители, родом из курских купцов. С юных лет, посвятив себя на служение Господу, монашеский постриг принял в 1762 году в Саровской пустыне. В 1777 году был избран строителем, будучи точным исполнителем обетов монашеских, кротким, смиренно мудрым молитвенником и постником, управляя вверенной ему от Бога обителью 18 лет. Старец Пахомий был истинный пастырь своего словесного стада, строго соблюдал общежительный устав обители и порядок церковных служб. Направили келейном и церковных службах всегда присутствовал, приходя в храм первым и последним, выходя из него. Был строг с подчиненными, но с любовью и милостью, и потому братья имело к нему страх и любовь не рабские, но сыновние. С начала и до конца жизни своей в келье своей не имел не только чего-либо из пищи, но и питья, да и на общей трапезе вкушал весьма мало. В его настоятельство были в Саровском братстве достойнейшие монахи, которые впоследствии укрепили принесенным строгим Саровским уставом и другие обители. Иеромонах Исаия родился в 1741 году, скончался 4 декабря 1807 года. Иеромонах Исаия, в миру Илья Гаврилович Зубков, восьмой строитель Саровской пустыни, был достойным преемником благоговейного старца Пахомия. Родом он происходил из купеческого сословия города Суздаля. В 22 года оставил мир, поступив в Киево-Печерскую лавру, где трудился в послушаниях 7 лет. В 1770 году возвратился по необходимости в Суздаль, где узнал о существовании Саровской обители, после чего и поступил в нее послушником. Пострижен в монашество в 1772 году, 27 апреля того же года рукоположен в иеродиакона, 6 июля 1777 года в иеромонаха. В 1785 году по общему согласию братии избран казначеем, а в 1794 году строителем. Прожив в Сарове 37 лет, старец Исаия усердно ревновал о пользе душеспасительной иноческой жизни, поощряя вверенную ему духовную паству к иноческим подвигам, был попечительным, мудрым и добрым пастырем словесного стада. В памяти братий он остался украшенным добродетелями страха Божия, смирения, кротости, терпения, незлобия, нищелюбия и братолюбия. Серьезно заболев от многих трудов и преклонности лет, он испросил у епархиального епископа увольнение от многотрудной настоятельской должности, избрав на свое место голосом всей братии строителей иеромонаха Нифонта. Прожив один год в болезни, старец Исаия почил сном праведных, оставив по себе благую память на 67-м году от рождения своего. Игумен Нифонт родился в 1761 году, скончался 8 марта 1842 года. Игумен Нифонт, в миру Василий Петрович Черницын, девятый настоятель Саровской пустыни. Родом из мещан города Темникова. Возымев желание еще отроком посвятить себя Господу, просился в Саровскую пустынь, но принят был только по достижении 20-летия в 1787 году при строителе Пахомии. Возлагаемые на него монастырские послушания проходил с особенным усердием, тихостью и смирением. За постоянное трудолюбие и внимательную жизнь пострижен в монашество 19 июня 1792 года. Вскоре, в 1793 году, посвящен в иеродиакона, а в 1796 — в иеромонаха, и вскоре определен общим духовником братии. В 1805 году становится казначеем, а уже в 1806 году по выбору строителя Исаии утвержден строителем. 12 марта 1818 года произведен игуменом обители, награжден золотыми наперстными крестами. Управляя обителью, игумен Нифонт имел неусыпное старание поддерживать правила монашеские, переданные первоначальником. У него было особенное усердие к церковным службам, так что ни одна из них не совершалась без его присутствия. Особо он любил службы поминальные и строго исполнял завет усопших молиться о них. Попечением и любовью всегда окружал он странников, посещавших обитель. Достигнув глубокой старости, возлюбил нищету и был образцом трудолюбия, смирения и особенно нестяжательности и целомудрия. Как любитель безмолвной и пустынной жизни, он соблюдал строгий пост, и молитва была постоянным его упражнением. Простота, соединенная с духовной мудростью и благой жизнью, вселяла к нему невольное уважение. Он был радушен и приветлив в обращении и при совершенной нестяжательности, милостив и сострадателен к бедным. Словом, никто из посетителей обители не оставлял ее без того, чтобы не сохранить в сердце своем памяти о добром ее настоятеле. Преподобный Назарий, Саровский чудотворец. Родился в 1735 году, скончался 23 февраля 1809 года. Игумен Назарий, в миру Николай Кондратьев, родился в семье причетника в селе Аносове Тамбовской губернии. Возлюбив Бога, он оставил мир еще в самые юные годы. В Саровскую пустынь пришел он в 1752 году и прожил там 3 года. Затем находился в Астраханском Спасо-Преображенском монастыре под духовным руководством епископа Мефодия, кем и был пострижен в монашество 23 сентября 1760 года. Во иеродиакона посвящен 22 октября 1760 года, в 1765 году опять возвратился в Саровскую пустынь. В иеромонаха посвящен епископом Владимирским Иеронимом 6 декабря 1776 года. В 1781 году указом Святейшего Синода потребован в Санкт-Петербург, где в 1782 году, по убеждению митрополита Гавриила, назначен строителем в Валаамский Спасо-Преображенский монастырь для заведения в нем общежития и порядка по правилам и примеру обители Саровской. Его попечением Валаамская обитель была возрождена из запустения и приумножена братьей. В мае 1785 года удостоен сана игумена. В обители им введен строгий церковный служебный порядок и приобретены угодья на ее постоянное содержание. Игуменом Назарием в Валаамском монастыре устроено было 3 рода жизни — общежительная, скитская и пустынная. Слава о монастыре при новом настоятеле перешагнула границы России. Даже со святой Афонской горы приходили паломники на поклонение святыням обители, удивляясь ее устроению по благообразию и чину. Игумен Назарий имел особенный дар прозорливости и дальновидности, иногда узнавая без испытания человеческие мысли, характеры и склонности, и каждого приходящего побуждал к исправлению недостатков, какие прозорливо в нем замечал. От Бога старец Назарий был одарен обильным духовным рассуждением, получая братию и всякого к нему приходившего с удивительным благоразумием. Был кроток, смирен, и сердце его пылало любовью к Богу, так что он ни в какое время не переставал творить молитву Иисусову, всегда с нею перебирая в руках четки. В монастыре отец Назарий имел отшельническую келью, в которую имел обыкновение удаляться для уединенной молитвы иногда на целые недели. В 1801 году уволен на покой. Жил в пустыне неподалеку от монастыря, где единственным его занятием были молитва и рукоделие. В 1804 году, в марте месяце, он переведен по своему прошению в Саровскую пустынь на всегдашнее пребывание с учеником своим иеромонахом Илларионом. По прибытии в Саров он построил себе келью в лесу на речке Саровке и жил уединенно около 5 лет беседуя с Богом и быв за смиренное свое сердце истинным светильником и духовным утешением для братьев, получавший от него духовное назидание. Исполненный маститых дней и совершенно истощенный в телесных своих силах, он приставился на вечный покой 23 февраля 1809 года на 72-м году своей жизни. Над могилой его поставлен памятник со следующую надписью: «Назарий прахом здесь, душою в небесах, и будет незабвен в чувствительных сердцах, в которых он вместил священные те таланты, пред коими ничто мирские адаманты. Покойся, отче, здесь без скорби и рыданья, доколь наступит день кому жда воздаяния». Иеросхимонах Василий, в миру Андрей Петрович Петров, в монашестве Анатолий, последний саровский старец и пустынный житель. Родом из симбирских мещан, в возрасте 70 лет, в год прославления преподобного Серафима Саровского, получил благословение на пустынное жительство. Спустя некоторое время вернулся в монастырь и ушел в затвор. К нему шли люди со всей России. Он никого не видел, но принимал через келейника записочки с именами для поминания или с какими-нибудь просьбами или вопросами. Отвечая на вопросы, высылал напечатанный листок саровского издания с выдержками из поучений и наставлений преподобного Серафима или рассказами из его жития, а также какую-нибудь иконку. С приходом советской власти претерпевал обыски и надругательства.
В эфире радио «Радонеж».
Добрый день, дорогие слушатели, в эфире передача «Голоса русской земли». Михаил Иванович Глинка когда-то сказал: «Музыку создает народ, мы, композиторы, ее только аранжируем». Национальный колорит до сих пор остается слышимым и ощутимым в творчестве современных композиторов, несмотря на то, что границы между культурами постепенно стираются. Именно народное искусство на протяжении многих веков вдохновляло и вдохновляет творцов, профессионалов на создание своих произведений. Именно народная музыка является матерью многих наиболее популярных сейчас жанров, таких, например, как джаз, блюз, кантри. На генетическом уровне в человеке заложена связь со своими предками, с их культурой, и она обязательно дает о себе знать в творчестве человека, даже если он об этом не задумывается. Искусство родного народа пропагандировали многие известные композиторы: Эдвард Грик, Норвегия, Фредерик Шопен, Польша, Арам Хачатурян, Армения, Равель и многие-многие другие. Сегодня мы поговорим о произведении великого русского композитора Георгия Свиридова «Кантате. Курские песни». Свиридов родился в 1915 году в городе Фатиш, Курской области. В его творчестве преобладали вокальные и хоровые жанры. Даже его инструментальным произведениям свойственна некая песенность. Он очень хорошо понимал природу подлинной русской народной музыки. Понимал, что она неоднородна. Каждый регион, каждая деревенька имеет что-то особенное, неповторимое в своей музыкальной традиции. Свиридов слышал, что фольклор очень самодостаточен. Его форма, сложившаяся на протяжении многих веков, уже абсолютно гармонично, идеально, как обкатанный кусочек смолы, превратившийся в янтарь, не требует каких-то переделок или обработок. Свиридов уже давно считал жанр песни необыкновенно ценным. Когда в 1954 году вышел замечательный сборник ученой-фольклориста Анны Васильевны Рудневой «Народные песни в Курской области», он сразу заинтересовал композитора. Не только потому, что это были песни его родного края, хотя, наверное, это сыграло свою роль, но еще и потому, что этот материал был именно тем, что искал композитор. Это был подлинный этнографический материал. Чтобы услышать экспедиционные записи, с которых были сделаны расшифровки для сборника, Свиридов пришел к Анне Васильевне в Московскую консерваторию, в кабинет народной музы. Руднева вспоминала, что Свиридов несколько часов кряду слушал песни Курской области, а потом сказал одну фразу: «Здесь все, что нужно. Композитору делать больше нечего. Это музыка будущего». Для своего произведения Свиридов отобрал несколько текстов и мелодий, отдельных песен, которые его вдохновили, и создал из них совершенно свое произведение. Композитор говорил так: «Своеобразная мелодика этих песен должна быть сохранена в моей музыке. Я пытался с помощью инструментовки, контрастов и динамики еще более подчеркнуть их оригинальность. В кантату вошли всего 7 песен, хотя Свиридов сочинил их гораздо больше. Главной темой курских песен стала история женской судьбы, женской доли, ожидание любви, разочарование, радость материнства и горечь предательства. В 7 небольших частях показаны все контрасты человеческой жизни. Финалом же становится неудержимая пляска, где личные переживания стираются, растворяются в бурной стихии танца, избывает себя горе, осушаются слезы». Народным хором Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных в 1995 году был проведен интересный эксперимент. Тогда совместно с оркестром народных инструментов они исполнили не только сами курские песни, но и те аутентичные песни, по мотивам которых они были написаны. Интересно то, что характеры песен и жанры в подлинном варианте и у Свиридова иногда очень сильно различаются. В 2011 году этот проект был с успехом повторен. Сейчас предлагаю вам послушать первый номер кантаты «Курские песни» в 2 вариантах – классическом и народном. Исполняют камерный хор ГМК имени Гнесиных под руководством Петра Савенкова и народный хор ГМК имени Гнесиных под руководством Юрия Колесника. Первую песню «Зеленый дубочек» Свиридов называет «Девичья лирическая». В изначальном же варианте в Курской области это «Покосная песня».
Thank you. очень интересен контраст в четвертом номере у Свиридова и в аутентичном варианте «Ой, горе, горе, да лебедоньку моему». У Свиридова это нежная лирическая песня. В народном же варианте она бойкая и разухабистая. Но горечь в них одна и та же. Сожаление о растраченной закончившейся молодости, увядшей юности. «Эх, горе, горе, да лебедоньку моему, что выросли перья белые, да не по нему. То не перья белые, то девичья красота. То не перья, то девичья красота, то у девки не расчесана коса. Та девка до себе сына родила, а теперь тебе, моя Доня, не гулять, а теперь тебе малую детину колыхать». Как объяснение причин горевания женщины звучит следующий номер: «Как купил Ванька себе косу. Ванька косит чужую траву, своя сохнет, вянет. Ванька любит чужую жонку, своя стоит, плачет». 1998 году Свиридов в одном из интервью сказал такие слова: «Народная песня — это грандиозное сокровище. Их погубили совсем за последние годы, их не собирают. Я был последним человеком, который поссорился со всем союзом композиторов на этой почве. Я слышал песню шамана, она записана на пластинке. Она изображает океан, чаек, целое произведение. Это феноменально. Он поет, играя на деревянной гребенке, изображая океан. Это детское воображение, но оно замечательное своей близостью к природе. Такая близость к природе всегда есть у хороших композиторов. У замечательных людей, у гениальных и больших людей всегда есть что-то детское. Гениальное — это то, в чем сохранилось целомудренное. Это душа человека, который видит мир в первый раз. Предлагаю вам послушать песню «Соловей мой смутный», бурлатская песня Курской области и два заключительных номера курских песен Георгия Свиридова. Исполняет камерный хор «Орфей» Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных под руководством Петра Савенкова и народный хор ГМК имени Гнесиных под руководством Юрия Колесника. «Соловей мой смутный» и «За рекою за быстрою четыре двора».
Соловей мой смутный, да смутен.
На этом передача «Голоса русской земли» заканчивается. До новых встреч, дорогие слушатели. С вами была Алена Минулина.
Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.